этот день, 29 марта 1823 года, был заложен корабль «Метеор», первый пароход военно-морских сил России. В этот день, 1858 года, в Санкт-Петербурге была открыта первая в стране женская гимназия. 29 марта 1873 года Лев Толстой начинал работу над одним из своих известных романов «Анна Каренина». В этот день, 29 марта, родились Алексей Михайлович Романов, второй русский царь из рода Романовых, отец Петра Великого. Алексей Куропаткин, блестящий военный министр, он оказался посредственным полководцем, раз за разом проигрывая все битвы русско-японской войны. По некоторым данным, день в день с Алексеем Куропаткиным родился Зиновий Рожественский. Этому адмиралу не посчастливилось проиграть Цусимское морское сражение, все в той же русско-японской войне. Неопределенная биография у Зиновия Петровича неопределенная и противоречивая. То ли он бесстрашный воин, то ли бездарный командир. Споры идут до сих пор. Никакой серьезной протекции у Зиновия при поступлении в элитный морской кадетский корпус не было. Однако он быстро выбился в лучшие ученики, отличался самостоятельностью, неровностью характера и самолюбием. Наряду с отличными оценками имел дисциплинарное взыскание. Не случайно появилась такая характеристика. Исключительно самостоятельный, замкнутый, болезненно самолюбивый, он не всегда считал нужным скрывать чувство собственного превосходства над теми, кто стоял ниже его по умственному развитию или допускал ошибки. Тяга к артиллерии, появившаяся в корпусе, привела Зиновия в 1870 году в Михайловскую артиллерийскую академию. И эту учебу он окончил по первому разряду с присвоением знака отличия за окончание курса и с награждением годовым вкладом жалования по чину. В турецкую войну Рожественский отличился в бою. В июле 1877-го он находился на пароходе «Веста», когда тот натолкнулся на броненосный крейсер «Фетхи-Булент». В ходе битвы, сменив у орудия павшего наводчика, Зиновий Рожественский произвел меткий выстрел и вывел корабль противника из строя. Это позволило пароходу уйти от мощного броненосца. А сам снайпер получил сразу два ордена – Святого Владимира за бой и Святого Георгия четвертой степени за спасение корабля. Вскоре Рожественского постигла и не совсем обычная должность – командующий флотом, только что обретший независимость Болгарии. Вкратце об этом скажем, что многие военно-морские традиции этой новой страны закладывались при его прямом участии. Далее Рожественский продолжил восхождение по карьерной лестнице. Командир клипера, морской агент в Англии, командир крейсера. Под его началом проходил обучение брат императора, великий князь Кирилл Владимирович. Я сумел узнать много полезного в области практической артиллерии и ближе познакомиться с адмиралом, человеком суровым и прямодушным, страстно преданным своему долгу, вспоминал великий князь. Сам Рожественский не стеснял себя в выражениях, критикуя отсталость флота. Даже свою первую победу на Весте называл позорным бегством. Когда же грянула злосчастная японская война, адмирала во главе второй Тихоокеанской эскадры направили из Балтики к дальневосточным берегам. Притом в беседе с великим князем Александром Михайловичем он признался: «Я вполне отдаю себе отчет в том, что мы не имеем ни малейшего шанса победить в борьбе с японцами». В пути Рожественского настигла весть о сдаче Порт-Артура и поражении первой эскадры, и без того малые шансы улетучивались. 14 мая 1905 года эскадра пошла на прорыв в Цусимском проливе против превосходящих свежих сил японцев. Из 38 кораблей только 4 дошли до русских портов. Сам Рожественский в начале боя получил тяжелое ранение и потерял сознание. Японцы взяли его в плен, сделали вице-адмиралу операцию, благодаря чему он выжил. После окончания войны он вернулся в Петербург, где вскоре началось расследование причин катастрофы. Рожественского отнесли к числу ответственных, но в конце концов оправдали, приняв во внимание тяжелое ранение в начале боя. Так же быстро, как развивалась карьера, быстро угасала жизнь вице-адмирала. Неизбежное поражение стало для него тяжелым ударом. Остатки дней он провел в затворничестве, в кругу семьи. Новый 1909 год он встречал в приподнятом расположении духа, поднимал тосты за светлое будущее. Видимо, только начал оправляться от тяжелых мыслей. Около 2 часов ночи он ушел в свой кабинет, где умер мгновенно от остановки сердца. Что характерно, гордый вице-адмирал завещал похоронить себя в штатском костюме.